Добрый вечер. Всех рад приветствовать. Благодарен, что вы нашли время и возможность посетить данное мероприятие. Ну, я надеюсь, вам будет интересно. Две книги здесь представлены. Первая вышла 2 года назад. Это переиздание «Коучинг. Война». Все, наверное, слышали такой современный мем, даже такой нарратив уже стал, о гибридных войнах, которые ведет Россия против Запада или Запад против России. На самом деле не совсем понятно. Но вот «Коучинг. Война» я продумал такую теорию в 2014 году, в смысле параллельно тогда же, когда и начальник генштаба Герасимов написал свою известную статью о предвидении. И моя теория состоит в том, что любой конфликт, а войн на самом деле гораздо больше, чем мирных эпизодов в нашей истории всего человечества, потому что война – это наш извечный спутник. Моя теория состоит в том, что нужно постоянно совершенствовать не только технику, но и все комплексные знания, так или иначе связанные с природой конфликтов, с природой политики, потому что она тоже постоянно меняется, модернизируется. И как в коучинге, кстати, сам термин относительно вооруженных сил впервые был применен для описания реформ прусской армии. Прусской. Было такое государство когда-то. Применяется в основном в спорте, в бизнесе, но война – это тоже своего рода бизнес, это своего рода спорт. Особенно для США это показательно стало, что это их часть и внутренней, и внешней культуры, которую они проецируют на мир. Собственно, тут описываются сценарии, даны кейсы, технологии, которые отрабатывались, например, на Сирии, на Украине, отрабатываются посредством работы неправительственных организаций, причем на территории Российской Федерации с 90-х годов, ну и другие технологии. Это что касается книги «Коучинг. Война». Вторая книга, последняя, «Этнопсихология». У нее особый формат, в отличие от моих других работ, которые я писал ранее. Это энциклопедическая книга, она содержит краткие выдержки, описания авторов, теорий, концепций, их работ, которые так или иначе связаны с этим термином – этнопсихология. По крайней мере, многие античные авторы уже занимались этой проблематикой. Тот же Аристотель пытался сформулировать концепцию, что такое душа, какие структуры у души, куда она движется, как души разных народов отличаются от других. Ну и далее, конечно, в эпоху модерна, 19-20 век, уже целый сон ученых занимался этими вопросами. 20 век известен, это век идеологии. Там, конечно, мы видели, что при столкновении таких теорий, как марксизм или национал-социализм, либерализм, научное воззрение, чистая наука, отходила на второй план. И многие работали в угоду идеологии, к сожалению. Тем не менее, на примере, например, Макаренко мы видим, что он тоже был склонен в педагогике заниматься вопросами понимания этносов, взаимодействия этносов, не только индивидуумов, о чем он говорил в своих трудах. Ну и, конечно же, другие авторы. В целом, я считаю, что данный труд может использоваться и как учебное пособие. И структура книги такова, что, начиная, собственно, с общих положений, что такое этнопсихология, это термины, когда она появилась. Дальше мы разбираем здесь вопросы этнологии и этнографии, понятия этноса, когда это понятие возникло, кто придумал. Соответственно, разные теории, разные школы, разные школы психологии, потому что помимо Фрейда и Юнга есть масса замечательных авторов, которые разрабатывали совсем иные подходы. Ну и переходим, завершаем уже, конечно, вопросами политики. Глобализацией, расизмом, мультикультурализмом и всеми другими вызовами, которыми сталкиваемся в последнее время. А теперь о взаимосвязи этих книг. Я сам больше занимаюсь вопросами геополитики. Но геополитика – это вообще, многие говорят, что это не наука. Но я, в принципе, с этим согласен. Это комплекс наук, который важен для государственного управления, для реализации совершенно разных и взаимосвязанных стратегий во внешней политике. Геополитику, термин мы можем встретить в стратегических исследованиях крупнейших аналитических центров мирового значения. Это последние 100 лет этот термин и концепция используются в основном, конечно, военными, но и лицами, принимающими существенные решения. Известно, что в геополитике есть разные типы могуществ. Вначале это было две категории – sea power и land power, то есть могущество посредством суши и могущество посредством господства на море, как писали первые авторы, например, адмирал Мэхан. Далее появилось господство в воздухе, далее господство в космосе и самое последнее – это господство в киберпространстве. Мы все с этим сталкиваемся, наверное, каждый день читаем новости, что американские кибервойска атаковали правительственную инфраструктуру России или Ирана, или еще чего-то. Так или иначе, это реальность. Но есть еще господство, и об этом обычно геополитики, авторы почему-то не упоминают. Это людское могущество, manpower, хотя первые классики геополитики об этом говорят. Можно назвать это, скажем, народной властью, можно сказать, назвать людским могуществом. Так или иначе, это говорит о том, что несмотря на детерминизм географии, несмотря на то, что есть географические пределы, суши, океанов, космоса, все-таки человек – это субъект геополитики основной, он решает, принимает решения, от него зависит, от его выбора зависит победа или поражение. Можно вспомнить великих полководцев, которые нарушали, казалось бы, незыблемые законы природы. Тот же Суворов впервые перевел войско через Альпы, тем самым доказав, что вот победы одерживаются и таким вот самым парадоксальным и неоднозначным образом, хотя он был не первый. Например, Халид ибн Валид, известный мусульманский завоеватель, который жил во времена пророка Мухаммеда, он тоже совершил подобный маневр, впервые перевел войско через пустыню. Для тех времен это был нонсенс. Невидимая, неслыханная дерзость. Тем не менее, у него получилось. Кстати, Суворов и Халид ибн Валид ни разу не проигрывали сражений. Хотя Суворов воевал в гораздо большем количестве боев, более 60. Это говорит о том, что manpower, людское могущество, зависит от волевых факторов и других категорий, которые, в общем-то, входят в природу человека. Это и мифология, это и религия, то есть та самая этническая психология, психология народов, психология элит, ну, о которой, в общем-то, говорят психологи. И о чем я пишу в этой книге. Почему важно сейчас понимать? Ну, не только сейчас, конечно, это было важно и ранее. На мой взгляд, на примере, например, нанесения ударов американскими войсками по иракскому аэропорту показывают деградацию американского стратегического мышления. Возможно, это связано с тем, что некие силы, которые подстрекали Трампа, они настроены против Ирана. Возможно. Но раньше решения принимались иным образом. Работали целые группы специалистов по этносам, по народам, по религии. Можно вспомнить работу «Хризантема и меч» американского культурного антрополога, которая была призвана на работу в Пентагон для того, чтобы изучить поведение японцев во время Второй мировой войны. Американцы никак не могли понять, почему японцы оказывают столь серьезное сопротивление, почему они не хотят сдаваться. И, собственно, эта дама раскрыла тайну. Она вывела это как иной тип культуры. Западный тип – это культура греха, а восточный тип – это культура стыда, как она сказала. Соответственно, я думаю, что благодаря таким исследованиям антропологов император Японии остался жив. Если бы американцы допустили ошибки, уничтожили императоров, такие планы обсуждались, тогда, наверное, бы Япония сражалась бы до последнего японца, потому что император у них – это воплощение божества, это потомок богини Солнца, Аматерасу. И, собственно, если бы император был убит, то смысл жизни у японцев бы был потерян. Нечто подобное произошло при убийстве Сулеймани, генерала корпуса стражи исламской революции. Хотя, конечно, он не является воплощением, он теперь является мучеником, который уже на другом невидимом фронте будет вести борьбу против Даджала. Тем не менее, это показывает ошибочность принятия решений среди американцев и серьезную ошибку. Что касается нашего отечественного стратегического мышления, конечно, мы видим ряд побед, ну, по разным направлениям. В первую очередь в Сирии это, конечно, борьба с терроризмом, но тем не менее, если взвешивать объективно, то ряд решений во внешней политике, они показывают, скажем, некое непонимание процессов, которые происходят, ну, в первую очередь я имею в виду Ближний Восток, где комплекс самых разных интересов и сил сталкиваются с друг с другом. И последние переговоры, когда вот два лидера из Ливии приехали, пытались договориться в Москве, и ни к чему не привело, говорит о том, что у нас недостаточно богатый опыт, либо недостаточно компетенции у тех людей, которые занимаются подобными вопросами. И это проблема. Это проблема, которая может в будущем, в общем-то, стоить больших дивидендов и для государства, и для простых граждан. Украина – еще один пример. Пример политического конструктивизма или этнического конструктивизма, потому что есть такая теория, одна из теорий национализма говорит, что нацию можно искусственно сконструировать. Вот. Кроме Украины, аналогичный пример – это Хорватия. Это был один народ, сербы. Сербы были православными. Часть сербов приняла католичество, поэтому стали хорватами. Теперь они жутко ненавидят друг друга, до сих пор живут в разных государствах и, соответственно, подкрепляют эту ненависть историческими претензиями, упреками и мифами с двух сторон. То же самое на Украине. Один единый русский народ, разделенный в результате целого ряда исторических событий, ну, начиная, наверное, с 17 века. Здесь можно проследить целую череду украинизации, интересы Австро-Венгрии, далее интересы нацистской Германии, далее интересы Соединенных Штатов Америки, работу диаспоры. Кстати, диаспора играет очень важную роль в политических процессах. Я вкратце касаюсь этих вопросов тоже в книге по этнопсихологии. Есть даже такое понятие – удаленный национализм, long-distance nationalism, когда группа людей, которые достигают определенного социального статуса в другом государстве, они начинают реализовывать проекты для своей исторической родины. Ну, как пример, можно сказать, армяне во Франции, либо армяне в Соединенных Штатах Америки, они создали очень мощное лобби и, соответственно, работают в интересах, как они понимают, национального государства Армении. Такой же пример можно привести, конечно, и насчет Украины, когда диаспора, в основном из Канады и Соединенных Штатов Америки, помогали создавать современный политический проект Украины, что во многом привело к тому, что мы сейчас имеем. То есть это конфликт искусственно на этнической почве, на почве разделения языка и, соответственно, умаления статуса русских до национального меньшинства, что, конечно же, тоже является нонсенсом для этого государства. Следующий момент. Можно связать фактор киберпространства также с этническими установками. Например, в одно время я занимался исследованиями. Пока эта книга не готова, но как пример показателен. Государство Косово, которое было не признано многими странами и до сих пор не признано. Как работали представители диаспоры албанской в других странах совместно с албанцами, которые находились внутри Косово. Понятно, что есть определенные маркеры в интернет-пространстве, те же карты Google, которые запрещают, либо выдают соответственную маркировку государства, либо населенных пунктов. Такие подобные скандалы были, например, между Украиной и Россией, когда Украина говорит, Крым – это наша территория, на карте Google она должна быть обозначена как Украина. Россия говорит, нет, Крым – это Россия. И Google должен был принимать решение, на какую сторону становиться. На самом деле эта технология была уже давно отработана как раз именно на косовском сценарии. И пришло и к Google, причем при поддержке западного лобби, потому что многие албанцы работали непосредственно в Соединенных Штатах Америки, они пошли навстречу. Естественно, мы видим, как взаимосвязь вот, киберпространства, некого этнического лобби и политических интересов. Потом они стали отражать Косово уже на картах как независимое государство, поменяли название, что, собственно, означало победу албанского лобби в этой стране. Другой пример – Македония. Я несколько раз был в этом государстве. До последнего времени она называлась Македония. Теперь она называется Северная Македония, потому что после определенных политических процессов к власти пришел человек, поддерживаемый Западом и Соросом, Зоран Заев, нынешний премьер-министр, который пошел на все уступки Греции. И, естественно, в первую очередь изменили название. Но самое интересное в том, что часть современной Греции в историческом плане это была Македония, это Пирейская Македония, Пирейская часть, имеющая выход к морю, ну, в результате конфликтов отошла к Греции. Тем не менее, такой вариант переписывания истории как раз показывает, что при определенных объективных и субъективных процессах можно достичь того, что уже во всем мире будут говорить, что эта территория является греческой, но не македонской, и только небольшая патриотическая группа, которая находится в оппозиции, соответственно, правящей партии, будет утверждать, что это Македония. Это, кстати, очень важно в контексте частых заявлений нашего руководства о недопустимости переписывания истории. Ну, в первую очередь говорится о результатах Второй мировой войны, но я думаю, этот вопрос нужно понимать шире. И, соответственно, если происходит, это я продолжаю, о киберпространстве, процесс цифровизации или, как модно говорить, дигитализации документов, которые связаны с историческим наследием, то, конечно же, есть риск, что кто-то или какие-то силы могут манипулировать этим процессом. И, собственно, все факты, которые описывают историю какого-то народа, они будут сфальсифицированы в пользу другого. Следующее. Это, собственно, вопросы глобализации. Довольно противоречивый феномен. С одной стороны, мы видим попытку насаждения нивелировки культур, попытки насаждения некой унификации. А с другой стороны, сам парадокс постмодерна говорит о том, что у нас нет единого стандарта. У нас есть разные варианты не только истории, которые предлагаются, а у нас есть разные варианты будущего и настоящего. Но это можно проследить на примере современной поп-культуры, в частности, фильмов Тарантино. Это мелькание кадров, это переключение каналов, грубо говоря. То есть нынешняя эпоха для тех, кто в ней живет, особенно для тех, кто в ней родился, это некое переключение каналов. От одной идеологии можно легко перейти к другой идеологии, от одной политической системы легко переключиться на другую политическую систему, также легко изменить даже этничность. Есть люди с двойными этничностями, ну, в принципе, представители так называемой критической геополитики. Из них было много мигрантов, и они как раз поднимали вопрос о двойной идентичности, говоря, что, например, по рождению человек является арабом, но приехал в Ирландию, он уже стал ирландцем. Он владеет двумя языками, значит, он владеет двумя идентичностями. Подобное происходит и в постмодерне. Мы видим распад цельной идентичности, появление неких параллельных процессов, которые Жан Бодрияр, известный французский философ, называл вирулентными процессами. Вирулентными, то есть это как некий вирус, который имеет необратимый процесс. Их нельзя повернуть вспять. Соответственно, происходит распад идентичностей, появляется множество идентичностей. Отсутствует некое понимание исходного кода, грубо говоря. И это то, что мы видим сейчас на примере многочисленных культур, в том числе на примере Европейского Союза. Как из европейских идентичностей, которые формировались веками, посредством проекта мультикультурализма, посредством экономической интеграции и, конечно же, при помощи потоков мигрантов, начинают формироваться совершенно другие идентичности, кризисные идентичности. Слово «кризис» греческий означает точку, где происходит точка выбора, раздвоение. И этот процесс, к сожалению, я боюсь, что придется столкнуться и нам здесь, в России, с этим потоком кризисных идентичностей, как бы то ни было. И вопрос в том, насколько будет силен наш центр, наше ядро, чтобы переварить этот вызов постмодерна и справиться с этим процессом. Что помогает этому? Безусловно, сакральность, на мой взгляд, мифологии и религии. Если мы посмотрим на процессы, связанные с геополитикой, везде религия играла огромную роль. Несмотря на 20 век, когда говорилось о секуляризме, о модерне, мы везде видим проявление религии. Джордж Буш, когда принял решение бомбить Ирак, он сказал: «Бог мне сказал это». Заметьте, он не говорил, что это принято решение из целей национальной безопасности, еще чего-то. Он сказал: «Бог сказал мне ударь по Ираку». Да, пожалуйста, вот первый показатель того, насколько религия глубоко проникает в сознание людей, принимающих важные политические решения. Можем вспомнить Рональда Рейгана, когда на заседание по безопасности на высшем уровне он приглашал телепроповедников. Более того, он сам находился под влиянием протестантской секции диспенсационалистов. Эта группа особое направление в протестантской эсхатологии, считает, что вот наступит конец времен. В США находятся истинные христиане, как они считали. Еще есть Израиль. Тоже это вот истинные верующие. В конце времен они объединятся и нанесут удар по Гогу и Магогу. Гог и Магог в их представлении — это была Россия. Произойдет апокалипсис, то есть ядерная война. И избранные, то есть это Израиль и США, вознесутся на небо. Все остальные погибнут. Это вот теория диспенсационалистов американских, к мнению которых Рональд Рейган очень прислушивался и ценил. Естественно, если мы пойдем копать вглубь истории, начнем понимать, а на чем же строятся фундаментальные основы американской стратегии, безусловно, мы увидим, что огромное количество протестантских сект так или иначе влияли на формирование мышления этой страны. Фронтир, еще один феномен интересный, тоже повлиял на американскую стратегию. Был принят Гомстед-акт по поводу передачи земель. Земли как бы считались ничейными. На самом деле они принадлежали коренным американцам, то есть индейцам. Когда переселенцев стало очень много, на западном побережье, они стали двигаться вглубь страны, вглубь территории, точнее, вглубь территории континента Северной Америки. Гомстед-акт давал право этим переселенцам осваивать эти земли, поселяться и жить на них. Естественно, уничтожать коренное население. Так явился феномен фронтира. И первые пионеры, соответственно, двигались дальше, к восточному побережью, и выходили, открывали уже тихоокеанские просторы от Атлантики. Далее феномен фронтира трансформируется в новую завоевательную эпоху. Это войны с Испанией, войны с Филиппинами, соответственно, экспансия Соединенных Штатов Америки на южном направлении, признание Латинской Америки как задний двор Соединенных Штатов. Далее доктрина Монро тоже с этим полностью связана. Соответственно, Вторая мировая война и признание США как победителя во Второй мировой войне. Они сейчас это признают по итогам ядерной бомбардировки Японии. Соответственно, следующий фронтир – борьба с Советским Союзом. Следующий фронтир параллельный – борьба с терроризмом. Это, кстати, идея борьбы с терроризмом как стратегия внешней политики США возникла фактически после распада Советского Союза. И именно американские эксперты связывают это с тем, что у Соединенных Штатов Америки исчез экзистенциальный враг, которым они считали Советский Союз. А поскольку нужно было оправдание для военного бюджета и для продолжения внешней политики, таким врагом был назначен абстрактный терроризм на неопределенное время. Потом, соответственно, переключились на Ближний Восток, конкретизировали терроризм в лице мусульманской угрозы, там радикальный ислам, Аль-Каида. Последнее время это ИГИЛ и, что интересно, опять Россия. Если взять документы ведущих аналитических центров, я в частности обращаюсь к исследованиям корпорации РЕНД. У них в последние годы вышло несколько замечательных работ о Российской Федерации. Они называются, например, «Враждебные намерения России в серой зоне». Это вот самый свежий доклад, который вышел в первых числах января этого года. Что такое враждебное намерение? Враждебное намерение, у них целый список, например, экономические санкции, которые мы вводили против Молдовы и Грузии. Отказались покупать у них вино. Они называют это враждебными намерениями на своем языке. Хотя санкции – это режим демократических государств. Сами западные эксперты признают, что это нормально – вводить санкции против своих партнеров. Воевать не нужно, потому что мы демократы, мы за мир. А санкции, пожалуйста, будем решать вопросы таким путем. Но вот Россия не может вводить санкции, потому что это враждебное намерение, и с ними придется бороться. Другие враждебные намерения, которые вписываются корпорацией РЕНД в наши действия, например, поддержка пророссийских политических партий или сил за рубежом, что тоже вполне нормально, все так делают. Работа по поддержке соотечественников – это тоже враждебное намерение России. Самое интересное, что термин «серая зона», которая впервые возникла в сообществе военных, а именно Фрэнк Хоффман, это капитан морской пехоты США, предложил этот термин для обозначения зоны боевых действий, где размыты юридические условия, где непонятно, кто с кем воюет, ну, например, вмешиваются наркокартели в противодействие полиции какого-то клана, либо какая-то другая группировка, либо военизированная группировка. В частности, он приводил примеры гражданской войны в Ливане и войну в Афганистане, когда маджахедов тех же приводил. Вот, говорит, серая зона. Там непонятно, кто с кем воюет. Теперь концепция серой зоны политизирована, и она применяется для ближнего зарубежья, что не парадоксально, ближнего зарубежья России. Именно так определяют вот, по последнему документу РЕНД серую зону в геополитическом смысле. Не в тактическом, конечно, где идет война, там, например, на Донбассе или еще где-то. А вот Молдова, Грузия, даже Эстония – это, в общем, часть серой зоны России, на территории или через территорию которой Россия проводит враждебные операции. Враждебные кому? Естественно, национальным интересам Соединенных Штатов, их партнерам, Европейскому Союзу и демократии. Парадоксально, что меня поразило в этом докладе, как исторические примеры враждебных действий, они приводят в пример действия советских партизан на оккупированных территориях. Это вообще нонсенс. Они пишут, что советские агенты подрывали немецкую экономику на территории, которую занял вермахт в западной части Советского Союза. То есть право на самооборону наших отцов, дедов, они определяют как враждебное действие, как исторический пример. Видимо, нацистская Германия тогда выступала как оплот демократии и просвещенного либерализма. Таких примеров масса в этом документе. В принципе, он в открытом доступе. Вы можете зайти на сайт корпорации РЕНТ, он там висит на первой странице. К ним еще дается два приложения. Тоже исторические примеры, как Россия вела себя на международной арене на протяжении последних 5 столетий. Плюс список документов, которые использовались для этого анализа. Что интересно, практически все документы, весь список – это документы ЦРУ и архивы Комитета по национальной безопасности США. То есть понятно, что релевантность и ценность таких документов, она, в общем-то, мизерна, потому что они не анализируют, если говорить о понимании и намерениях России, что хочет сделать Россия там, там-то или там-то, а почему мы это делаем, почему мы защищаем наши интересы, почему мы хотим провести экспансию, либо там кого-то наказать, ввести экономические санкции, они не приводят наши доводы. Они приводят доводы там, каких-то историков американских, которые, опять же, на основе своих каких-то нарративов вот, предлагают свою версию истории. Вот показывают проблему глубочайшей деградации стратегического мышления в Соединенных Штатах Америки, вот этот документ. И как я начал с бомбардировки дронами по иракскому аэропорту, убийство генерала корпуса стражи исламской революции Сулеймани, это еще один аспект, который демонстрирует всю провальность современной американской геополитики. Соответственно, непонятно, куда они идут и куда катятся. Этот документ, вот последний пример, разрабатывался по заказу Пентагона. Был начат проект в 2015 году, сейчас только закончен. Огромное количество средств, огромное количество экспертов привлекалось. В итоге выйдем опять образ врага Россия, почему нужно наказывать, какими методами наказывать, что самое интересное. И они предполагают, что у нас есть 3 инструмента влияния, не влияния, а попыток захватить Европу восточную. Первое – это, соответственно, враждебные акции в серой зоне, о которых мы говорили. Второе – это обычная война, и третье – ядерная война. И методы противодействия, что американцы предлагают. Опять же, размещение баз, экспансия, применение сил специального назначения против российского влияния и вмешательства. То есть где непонятно, как непонятно. Ну и другие меры. Экономическое давление, санкции, плюс кибероперации, в которых американские войска, как мы знаем, весьма успешны и продвинуты. Вот такой пример развития стратегического мышления на протяжении буквально нескольких столетий из идей града на холме, как говорили первые переселенцы в Соединенные Штаты, идея просвещать народы, идею создания конституции, громкие слова о правах человека, и доходим до того, что вот, пожалуйста, враждебные намерения России в серой зоне. Это только Россия. Есть подобные исследования по Ирану, по Северной Корее, по Китаю, что сейчас очень важно для понимания того, как действует американский истеблишмент. Хотя со стороны Китая ничего подобного нет и не происходит. У них другое видение, у них другое понимание. У них идея стратегии и конкуренции совершенно мыслится по-другому. Не так, как на Западе, не так, как, например, в Африке, не так, как в России. У них особое осознание. Даже если посмотреть на игры, традиционные игры, которые используются в Китае, там же нет проигравшей стороны и нет выигравшей стороны. То есть, когда мы играем в Го, там другая система мышления совершенно. Кстати, на подобных играх, классических играх, настольных либо спортивных, можно вообще проследить трансформацию и развитие стратегического мышления. Вот возьмем, например, шахматы. Такая хорошая игра, все в нее играют. Только два игрока. Но традиционные шахматы, которые были в Индии, там четыре игрока. Четыре игрока. Потом они попадают в Иран. Известно, что это было в 7 веке. У них другое название, шатранг, становится. Там было чатранга в Индии. В Иране они становятся шатранг. Два игрока исчезают, остается два. Почему? Можете спросить. Почему два игрока? Ну, можно несколько ответов найти. Во-первых, Иран, Персидская империя, всегда сталкивалась с могущественным противником на Западе. С эллинами, то есть с Древней Грецией в свое время. Это было противоборство двух империй. В свое время Александр Македонский покорил Персию, потом она восстановилась как империя. Всегда был один противник. Но есть еще один ответ. Зороастризм. Идея борьбы добра и зла. Черное и белое. Тогда ислам еще не был распространен в Персии. Ислам пришел позже, в конце 7 века, когда, собственно, начались мусульманские завоевания. Поэтому мы видим, как шахматы, как идея шахмат, под влиянием многих факторов, религиозных, метафизических, культурных, трансформируются, даже меняются фигуры. Часть остается, часть меняется. Также можно говорить, например, о троичных шахматах, которые использовались в Китае. Почему? Тогда было троецарствие, борьба трех царств. Поэтому там есть определенная игра, когда мы видим трех игроков. И можно, соответственно, выстраивать коалиционную игру, либо бороться друг против друга. В общем, это целая наука, и было бы интересно проследить, как игры в других странах реализовывались на протяжении истории, меняли свое предназначение. Собственно, это тоже как раз об этнопсихологии. Затрагиваю немного и эти вопросы. Ну, как я уже отметил, я постарался изложить эту работу в энциклопедическом виде, то есть тщательно изучив всех авторов, концепции, научная школа, имена. Даю в оригинале имена многих, потому что сталкивался с тем, что даже в научных журналах иногда возникает путаница с датами рождения, там, с датами выхода той или иной публикации. Приходилось, в общем, провести скрупулезную работу, поработать с первоисточниками и изложить в наиболее удобном, простом виде. Пытался использовать, насколько мог, простой язык и, по крайней мере, объяснял те или иные термины, которые сложные для понимания. Ну и, соответственно, прошелся в основном, начал с 19 века, ну и закончил современными исследованиями, с современными этнопсихологами, причем не только в Европе и в России, это и американские представители школы культурной антропологии, мексиканские антропологи, даже есть китайские исследователи, и многие другие, изложил их взгляды, показал глубину самых разных школ и направлений. И что самое, наверное, главное, ну, эта мысль здесь прослежена, это отсутствие некой единой концепции, которая была бы универсальной. То есть, по большому счету, здесь также речь идет о полицентричности политических мышлений, культурного релятивизма, о том, что невозможно все свести к единому знаменателю, о том, что глобализация в любом случае потерпит поражение в том виде, в котором она предполагалась в 90-е годы, когда говорилось о нивелировке, о том, что победят права человека, о том, что все будут действовать вот по одному шаблону, смотреть голливудские фильмы, кушать в Макдональдсе и так далее. Ну, это просто, в принципе, невозможно, потому что найдутся другие центры, которые обладают своей мощной культурой, может быть, не менее экспансивной, как Соединенные Штаты, может быть, более древней, более интересной, более глубинной, может быть, даже более технологичной, но пока не развернувшейся в историческом проявлении. Поэтому нам, с одной стороны, можно ждать, с другой стороны, соответственно, самим работать по этому направлению, поддерживать собственную культуру, развивать собственные традиции, потому что традиция, она не является чем-то закоснелым. Традицию также нужно развивать и адаптировать, даже если она, так скажем, глубоко консервативная.